Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Фессалоникийцам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Во втором послании к Коринфянам Павел писал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, то есть наше тело, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая освободиться от нашего тела. Не для того, впрочем, чтобы стать какими-то бесплотными духами, не для того, чтобы, как пишет Павел, оказаться нагими, но чтобы облечься в небесное наше жилище. Ибо знаем, что, водворяясь в теле, то есть, пока мы живем в этом теле, мы устранены от Господа, и мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными». Как вы видите, Библия учит, что человек в сущности своей — это дух, который живет в теле и обладает сознанием. Тело — это инструмент, который Бог дал мне для того, чтобы мой дух мог выражать себя. Мое тело — это всего лишь хижина, шатер, палатка, в которой я временно поселился. Эта палатка постепенно изнашивается, и когда она окончательно обветшает, когда это тело по какой-либо причине не сможет больше выполнять то, для чего оно было создано Богом, тогда Господь в Своей любви возьмет мой дух из этого тела. И когда эта палатка, эта хижина будет разрушена, я знаю, что у меня есть жилище от Бога, дом нерукотворный, вечный, на небесах. Поэтому для чада Божьего смерть — это просто день переезда, это тот день, когда вы переезжаете из палатки, временного жилища, в настоящий дом, в нерукотворное жилище от Бога на небесах. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много, я иду приготовить для вас место». Недавно я слышал, как в своей проповеди один проповедник говорил о том, что у него было видение о том, как он умер, и Господь Иисус встретил его на небесах и показал ему прекрасную новую обитель. Этот проповедник очень подробно описывал свой шикарный дом на небесах. Он много говорил о том, как он отделан изнутри и снаружи, рассказывал о колоннах на крыльце, о широких окнах и просторных комнатах. Что же до меня, я надеюсь, что когда я попаду на небеса, мое тело не будет выглядеть так. В более точном переводе слова Иисуса могли бы звучать так: «У моего Отца много мест для обитания, много обителей, и одно из них я приготовлю для вас. Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Иисус говорит о наших новых, небесных телах, в которых будут обитать наши души. Эти тела были созданы Богом специально для обитания в условиях небес, так же, как наши земные, смертные тела были созданы Богом для обитания в условиях планеты Земля. Бог создал наши земные тела из земли, из праха земного. Они были созданы из земли и для земли. Но также Бог сотворил для меня и новое тело, пригодное для существования в условиях небес. Бог создал для нас новые тела. Жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Наши небесные тела не будут подвластны болезням или процессам старения, они не будут испытывать боли или усталости. Оттого мы, пишет Павел, и воздыхаем, желая освободиться от наших земных тел. Не для того, чтобы оказаться совсем без тела, не для того, чтобы стать какими-то там бестелесными духами, неизвестно где во Вселенной, но для того, чтобы облечься в наше небесное жилище. Также для нас важно осознавать, что, находясь в этом теле и живя на планете Земля, мы живем в определенном временном измерении. Именно поэтому для меня понятны и естественны такие понятия, как, скажем, «прошлая неделя», или «будущий год», или «вчера», или «сегодня», или «завтра». Для меня все существует в рамках прошлого, настоящего и будущего. в тот момент, когда я оставлю это земное тело, я войду в вечность, где нет ни прошлого, ни будущего, но все в настоящем. Поэтому отсутствовать в теле — это значит вечно присутствовать у Господа. «Умерших в Иисусе Бог приведет с Ним», — пишет Павел. «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что они уже опередили нас, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, будем восхищены, чтобы вместе с ними встретиться с Господом, и так всегда с Господом будем. После этого мы уже всегда будем с Господом. Господь вернется на землю, чтобы установить правление Своего Царства. Он будет править землей и царить на ней 1000 лет. И мы всегда будем с Господом. Мы придем с Ним, и с Ним будем править на земле, как цари и священники». В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел сказал: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Мы не умрем, но обязательно изменимся, когда переселимся из наших палаток в новое жилище от Бога, в дома нерукотворенные, в новые тела, которые Бог приготовил для нас. Интересно, как будут выглядеть эти новые тела? Мы ничего не знаем об этом в точности, за исключением того, что Павел написал в первом послании к Коринфянам. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Апостол отвечает на этот вопрос: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно». Заметьте, тело, которое вырастает из земли, это не то тело, которое вы посадили, но Бог дает ему тело, как хочет. Так и при воскресении мертвых, пишет Павел. «Я не думаю, что в воскресении мое земное тело будет просто немного починено и исправлено. Я ожидаю совершенно иного тела. Я ожидаю жилища на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Тело, которое выходит из земли, это не то тело, которое вы посадили. Вы посадили голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет». Так и при воскресении мертвых, пишет Павел. «Мы посеяны в тлении, но восстанем в нетлении. Мы посеяны в немощи, но восстанем в силе. Мы посеяны в уничижении, но восстанем в славе. Мы посеяны как тело душевное, но восстанем как тело духовное. И как мы носили образ перстного, то есть земного, так будем носить и образ небесного», говорит Павел. Конечно, вы можете истолковывать и понимать это как вам угодно, но я лично ожидаю новое жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, новое тело, в котором будет обитать мой дух. И что самое важное, я буду жить и пребывать с Господом в Его Царстве. Это тление должно облечься в нетление, и Библия учит нас, что смерть для чада Божьего — это метаморфоза, изменение тела. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья», — продолжает Павел свое первое послание к фессалоникийцам, — «ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья...» Обратите внимание на эти слова. «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать», то есть, как вор, пришедший ночью. Вы сами знаете, что Господь придет неожиданно, как вор ночью, но вы не дети тьмы, чтобы Он застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Когда в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус говорил о Своем втором пришествии, Он особым образом подчеркнул важность двух вещей: во-первых, бодрствуйте, то есть будьте внимательны, не спите, а во-вторых, будьте готовы. Здесь Павел тоже говорит: «Бодрствуйте, трезвитесь». Я верю, что намерение Господа состоит в том, чтобы Его Церковь во все времена жила в ожидании Его скорого возвращения. Мы должны, во-первых, бодрствовать, а во-вторых, быть готовы к Его возвращению. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев. Благодарение Богу за это. Он определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Божий гнев придет на землю. Иисус сказал, цитируя пророка Даниила, что «тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». В книге Откровения, в главах с 6 по 18, нам дается еще более подробное описание великого суда Божьего, который грядет на землю. Этот суд назван в книге Откровения «днем Божьего гнева». Божий гнев изольется на землю, и тогда все люди будут взывать к камням и скалам и просить спрятать их от лица Агнца и гнева его, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять, написано в книге Откровения. Что же касается церкви, то Иисус сказал своим ученикам: «В мире будете иметь скорбь». Главным источником скорби чада Божьего, живущего в этом чуждом для него мире, Иисус называет сатану. Что же касается великой скорби, описанной в книге Откровения, Библия совершенно определенно говорит, что эта скорбь будет результатом Божьего суда. Гнев Божий будет изливаться на землю. Но нас Бог определил не на гнев, пишет Павел, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому мы должны бодрствовать и трезвиться. Иисус сказал, что когда этот день придет, многих он застанет врасплох. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого, ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Именно поэтому Господь предостерегает нас от пьянства, от жизни во грехе, от жизни по плоти, чтобы мы не были застигнуты врасплох. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Жив я или мертв, я знаю, что буду жить вместе с Ним. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал Марфе: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Я никогда не умру, я всегда буду жить для Иисуса и с Иисусом. Так или иначе, в этом теле или в новом, я не умру, я буду жить вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Мы должны увещевать и назидать друг друга во Христе, ободрять и поддерживать друг друга в Господе. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, то есть тех, кого Бог избрал и поставил заботиться о теле Христовом, служить людям и наставлять или вразумлять их в Божьей истине. Павел говорит, чтобы мы почитали этих служителей преимущественно с любовью за дело их. И далее он добавляет: «Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Павел дает нам несколько небольших назиданий. «Вразумляйте бесчинных», — пишет он. «Если вы видите человека, который живет неправильно, предупредите, вразумите его». Когда Бог призвал пророка Иезекииля, чтобы предупредить неправедных и тех праведников, которые оставили пути праведности, Он сказал Иезекиилю о том, как важно и ответственно это служение. «Утешайте малодушных», — пишет далее Павел. Чаще всего те, кто слабее нас, те, кто не тверд в своей вере, вызывают у нас только раздражение. Мы не очень-то стремимся к общению с ними, но нам сказано в Слове Божьем, что мы должны утешать их. Наше сердце должно быть открыто для них. Мы должны быть терпеливы, утешая наших немощных в вере братьев и сестер, вместо того, чтобы быть с ними грубыми и резкими. Поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Неужели это так трудно? Но как часто мы стремимся отомстить тем, кто причинил нам зло, прикрываясь интересами справедливости. Давайте стараться не делать этого, но всегда ищите добра и друг другу, и всем, пишет Павел. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Более точным переводом этого стиха было бы «во всем благодарите». Мы не можем благодарить за все, это было бы лицемерием. Честно говоря, за многое я не могу благодарить, но даже находясь в самых неблагоприятных обстоятельствах, я могу оставаться благодарным Богу. Я не могу по-настоящему искренне благодарить Бога за те проблемы, с которыми мне приходится сталкиваться, но я могу благодарить Бога, даже сталкиваясь с проблемами. Я не благодарю Бога за трудности, но я благодарю Бога в моих трудностях. Если даже я все потерял, я не благодарю Бога за то, что я все потерял, но я благодарю Бога в моих потерях. Я знаю, что всю мою жизнь Бог держит в своей руке. Я знаю, что Бог контролирует все, что происходит со мной, потому что я посвятил свою жизнь Ему, и я знаю, что Бог любит меня. Кроме того, я знаю, что Бог приводит в исполнение свой мудрый план для моей жизни, и что Он мудрее, чем я. Я знаю, что Бог может охватить одним взглядом и прошлое, и настоящее, и будущее, в то время как я этого не могу. И поскольку Бог контролирует все происходящее со мной, поскольку Бог управляет моей жизнью, я благодарю Его во всем. Я благодарю Его за то, что Он любит меня, за то, что Он все держит в своих руках, за то, что Он управляет всем происходящим, и за то, что Он обязательно исполнит свои благие, вечные намерения для моей жизни. «Во всем благодарите», — увещевает нас Павел. «Духа не угашайте». Многие люди используют этот отрывок Писания, чтобы оправдать словами Павла ту глупость и несуразицу, которая иногда происходит в церкви. Когда кто-то бегает по церкви и кричит, как сумасшедший, а один из диаконов подойдет и выведет его из зала, отгадайте, что тут же услышит этот диакон? «Но ведь в Библии же написано, духа не угашайте», — скажут ему. Но ведь не об этом говорит здесь Павел. Есть дух, который просто необходимо угасить. Это человеческий дух. Здесь же говорится о том, чтобы мы не угашали Святого Духа, Духа Божия. Каким образом мы можем угашать Святой Дух? Знаете, больше всего его угашает недостаток любви. Также его работе в нашей жизни и в нашем сердце могут помешать зависть, горечь, ненависть, ревность. Именно такого рода чувства угашают работу Духа в нашей жизни. И Павел призывает нас не угашать Духа. Плод Духа — это любовь. Именно такой плод Дух Святой пытается произвести в нас. Не угашайте Духа. Будьте открыты, станьте проводником любви, станьте тем каналом, по которому Божья любовь потечет в этот мир. Часто мы противимся этому, потому что в прошлом мы, возможно, не раз обжигались из-за этого, нам причиняли боль, когда нас отвергали или пренебрегали нами. Это чувство отвергнутости порой бывает настолько сильным, что мы закрываемся и перестаем любить других людей. Но когда мы ожесточаем свое сердце, мы в действительности угашаем Святой Дух. «Духа не угашайте». Пророчество не уничижайте, все испытывайте. Конечно же, пророчество нужно испытывать, как сказал об этом Павел в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Когда один пророчествует, прочие пусть рассуждают. Здесь он говорит о том же самом. Пророчество не уничижайте, но все испытывайте. я встречал людей, которые говорили, что им в голову взбредет, и при этом утверждали: «Так говорит Господь». Несколько лет назад один человек пророчествовал мне, что через 2 недели меня вынесут из церкви в гробу. Ему не нравилось, что я не соглашался с тем учением, которое он считал правильным. И у него якобы было видение, что Бог будет судить меня. Он пророчествовал: «Так говорит Господь, через 2 недели тебя вынесут из церкви в черном гробу». Я лично сразу понял, что что-то здесь не так. Моя жена никогда не купила бы мне черный гроб, это не в ее вкусе. Самое интересное во всей этой истории то, что через 2 недели я присутствовал на похоронах этого человека. Тогда я сказал своей жене: наверное, он просто не разглядел в своем видении, кто именно лежал в том черном гробу. Все испытывайте. Если кто-то говорит вам, что его слова — это пророчество, не торопитесь немедленно принимать все, что этот человек вам скажет. Однако не уничижайте, не отвергайте пророчество. Испытайте, и если оно окажется верным, примите его. Я получаю очень много писем, которые начинаются словами: «Так говорит Господь». Многим кажется, что Бог использует их, чтобы сказать мне что-то, и Бог знает мое сердце, я хочу быть открыт к этому. Я хочу, чтобы Бог всегда мог говорить ко мне, и я признаю, что Бог для того, чтобы говорить ко мне, может использовать различных людей. Я желаю слышать Бога, я желаю, чтобы Бог мог говорить со мной так, как Ему это угодно. Однако, с другой стороны, я вижу, что все нужно испытывать, и держаться при этом нужно лишь хорошего, того, что истинно. Я знаю одного проповедника, который в этом смысле является хорошим примером. Он всегда говорит: «Я сейчас могу сказать вам много того, что на первый взгляд может показаться бредом сумасшедшего. И я не хочу, чтобы вы просто так верили тому, что я вам скажу. Я хочу, чтобы вы все проверяли и держались того, что истинно. Будьте как люди из Верии, которые были благомысленнее фессалоникийцев, и ежедневно исследовали Писание, чтобы проверить, так ли это, действительно ли это от Господа. Все испытывайте, хорошего держитесь», — пишет Павел фессалоникийцам. И далее еще один очень важный стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Мы должны удерживаться и удаляться от всего, что пусть одним только своим внешним видом напоминает зло. Мы не должны подавать окружающим повода к преткновению. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится». Заметьте, Павел здесь говорит о триединстве человека — дух, душа и тело. Вот три составляющих человеческого существа — тело, душа, то есть сознание, и дух. Наш дух был мертв до того момента, пока мы не приняли Иисуса Христа как своего Господа и не были оживотворены в нем. В нем мы ожили. Нас, когда-то мертвых по преступлениям и грехам нашим, Бог оживотворил со Христом. Он обновил и оживил наш дух. Психология и различные гуманистические учения в наши дни усиленно проталкивают идею о двуединстве человека. Они утверждают, что дух и душа человека — это в сущности синонимы. Но лишь те, кто был рожден свыше Духом Божьим и живет духовной жизнью, обладают триединством. Мы триедины, потому что наш дух ожил, потому что он был оживотворен, и мы знаем, что дух человека отделен и отличается от его разума и сознания. Но душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, пишет Павел в 1 послании к Коринфянам. Даже не пытайтесь спорить или убеждать душевного человека в духовных вопросах. У вас ничего не получится, потому что душевный человек не может ни понять, ни познать этого. К такому выводу Господь привел меня после нескольких споров с университетским профессором, преподавателем социологии. Мы спорили с ним о том, являются или не являются душа и дух человека различными понятиями, и если они отличаются, то в чем именно. Профессор был сторонником гуманистической философии и верил в двуединство человека. Мы снова и снова говорили с ним об одном и том же, и мы продолжали топтаться в наших разговорах на одном и том же месте, возвращаясь к тому, с чего мы начинали. Это продолжалось до тех пор, пока Господь однажды не сказал мне: «Посмотри, ты пытаешься объяснить ему то, чего он по своей природе просто не может понять. Душевный человек не может понять того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Только если твой дух жив, тогда ты можешь понимать духовные истины и все то, что относится к сфере духовного». Когда душевные люди, которые не возрождены духовно, пытаются понять Божье Слово с помощью человеческой мудрости и разума, они лишь еще больше запутываются, когда речь заходит о духовных понятиях. Итак, Павел пишет фессалоникийцам: «Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». «Верен призывающий вас, — говорит апостол, — который и сотворит сие». Как это замечательно, знать, что Бог призвал нас, потому что Он верен, и, начав в нас доброе дело, Он будет верен в том, чтобы совершить его. Братья, молитесь о нас. Почти во всех своих посланиях Павел просит людей молиться за него, говоря о том, как он молится за них. Это очень важно, чтобы в теле Христовом мы носили бремена друг друга и этим исполняли закон Христов. «Братья, молитесь о нас», — пишет Павел. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Когда я был в Греции, в Афинах, мы пошли в церковь, и все братья, которые подходили к нам, обязательно целовали меня в обе щеки. В Греции этот обычай сохранился до наших дней. Также и в Риме. Если вы придете в церковь в Риме, все братья подойдут к вам и поцелуют вас в обе щеки. Это замечательный обычай. Он, конечно, отличается от того, к чему привыкли мы, но там это является общепринятым приветствием. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям», — пишет Павел. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Итак, мы закончили изучать первое послание апостола Павла к фессалоникийцам, и теперь важно, чтобы мы были исполнителями слова, а не слышателями только. Да поможет нам Бог применять то, чему Он научил нас в Своем слове. Следуя тому, что Господь сказал нам через апостола Павла, давайте будем жить святой и праведной жизнью перед Богом и людьми, возрастая в любви друг ко другу, и ожидая прекрасного дня возвращения нашего Господа, когда Он преобразит нас Своим Святым Духом и Своей великой силой, которой Он действует и покоряет себе все. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и мир Духа Святого соблюдет вас в Иисусе Христе.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!